Продолжаем обсуждать информационную картину дня. И вот одна из новостей, которые поступили к этой минуте. В регионах России за два дня было развернуто еще 6 пунктов временного размещения для приема беженцев из Донецкой Народной и Луганской Народных Республик и Украины, заявляют в экстренных службах. Сейчас уже 53 региона страны готовы принять людей, приехавших уже почти 34 тысячи. Из них 12 тысяч – это дети. Обсудим текущую ситуацию с пунктами временного размещения с режиссером документалистом Валерием Татаровым. Валерий, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, ну вот для начала цифра звучит 34 тысячи приехавших, 34 тысячи тех, кто покинул ДНР, ЛНР, Украину. Насколько это много или мало в контексте того, что мы слышим от западных организаций, когда в Европу там миллионами якобы переезжают?
Так а тут, мне кажется, статистика такое дело неблагодарное. Тут ведь речь идет о возможностях людей и их желании. Это личное дело каждого, и непозволительны никакие политические спекуляции вокруг этих цифр. Понимаете, ну что же мы тут соревнования устраиваем с Европой, кто кого больше примет и обогреет, да? Вообще в любом случае в Европу ли люди едут, либо в Россию, это всегда, всегда, я подчеркиваю, проверка на человечность страны или местности, принимающей беженцев. Я хорошо помню опыт 2014-2015 годов, когда размещение беженцев, например, у нас здесь, на севере России, в Ленинградской области, в Новгородской области, это всегда сопряжено с работой средств массовой информации, с работой администрации. И вот в каком смысле? В смысле убеждения людей в том, что все противоречия, конфликты, которые могут возникнуть, когда сталкиваются интересы местных и приезжих, должны сглаживаться и проходить, ну что ли, на основе человечности. И это всегда проверка на человечность, беженцы и местные люди. И мы с вами знаем не понаслышке, да, много очень информации о том, как нехорошо, это я подбираю слова, ведут себя беженцы из Украины в Западной Европе. И ролики распространяются, когда и молдаване, и немцы, и другие граждане других стран просто стонут от поведения беженцев. В этом смысле вот об этом можно было поговорить. А кого больше и где больше беженцев? Я думаю, Данил, это вопрос такой спекулятивно-политический. Кстати говоря, о спекуляциях по поводу беженцев я могу отдельно поговорить, поскольку как таковая тема беженцев, она всегда рассматривается, ну, условными оппозиционерами властей как способ и средство для политических спекуляций. Ну, например, там у нас участники вот этих мирных митингов, которыми Петербург был отмечен, например, Петербург, да, с конца февраля этого года, да, они теперь переключились на так называемую помощь беженцам. У нас есть целое движение, я не хотел бы его анонсировать, рекламируя таким образом, но вот удивитесь, может быть, вместе со мной цинизму этих людей. Вот они собирают деньги для проекта «Петербург проездом из Украины в Европу». То есть речь идет о непрямой рекламе людей, которые предпочитают прятаться от войны, от спецоперации не в России, например, а в Европе. То есть люди там собирают деньги, их абсолютно не интересует, каковы будут судьбы беженцев там в Европе. Просто речь идет о теме беженцев как о политически спекулятивной, как оппозиционной. И это недопустимо. Это недопустимо в любом случае. И вот они занимаются таким очень энергичным пиаром своих акций. И в то же время на этом фоне совершенно скромно, без всякой помпы и пиара, православные приходы, например, всей России, не только вот наших северных мест, да, вот все люди, которые посещают церкви в эти пасхальные дни, они видят, что появились новые такие вот ящички, либо посудины для сбора пожертвований. Вот представьте себе, Данил, скромно, не афишируя, православная церковь собрала более 200 миллионов рублей только с прихожан. Просто это жертва от души для помощи тем, кто нуждается в этой помощи. Ну, вот удивительно, да? А там любая там сотня тысяч распиаривается до небес и подается, как, знаете, кукиш в кармане всей России. в которой оказываются беженцы. Ну вот меня лично и как человека, и как журналиста, документалиста, вот это всегда смущает, когда тему беженцев начинают полоскать как спекулятивную. Согласитесь.
Ну, кстати, Валерий, вот любопытную вещь затронули, такую морально-этическую какую-то составляющую, вот действительно, истории с беженцами. Правильно говорите, на Западе каждую копеечку, которую собрали для беженцев, выставляют на всеобщее обозрение, намекая на то, что вот мы какие хорошие молодцы, поддерживаем и помогаем. А с другой стороны, вот вы приводите пример, да, Русской Православной Церкви. Насколько вообще нужно пиарить вот эту помощь? Потому что, с одной стороны, ну мы же не можем не говорить о том, что помогаем и готовы помочь России, я имею в виду. С другой стороны, противопоставлять это в каком-то информационном плане, информационной кампании было бы, наверное, морально неверно. Вот как эту дилемму разрешить, как вы считаете?
Да и дилемма, она давно разрешена вековым опытом. В наших русских традициях есть правило, оно не писанное, ну и, кстати говоря, и писанное, да? Сделал хорошее дело – молчи. Более того, если ты сделал хорошее дело и кричишь о нем, то оно прекращает быть хорошим. Вы понимаете? Поэтому все зависит от меры и вкуса, если хотите, людей, которые этим занимаются. Я имею в виду информационным сопровождением работы с беженцами. Но, конечно же, о хорошем опыте люди должны знать, потому что вот наиболее часто встречающиеся сетования либо жалобы людей, что вы только скажите, и мы будем вместе с государством идти нога в ногу, что называется, в том направлении, в котором сейчас нужно. Вы только сообщите, объявите. В смысле информационный, без эпитетов эмоциональных, да, такое сообщение просто не только должно быть, оно обязано быть организовано на местном региональном уровне. Люди должны знать, где они могут проявить свои лучшие человеческие качества. Понимаете, нельзя об этом совсем молчать, потому что некоторая скромность граничит... Вы знаете, еще есть такая поговорка, унижение паче гордости, да? Такая нарочитая скромность тоже, тоже не очень хорошее дело. Поэтому я считаю, что здесь важна мера, чистоплотность, порядочность и скромность. Но люди обязаны знать, где другие люди, попавшие в беду, да, могут получить помощь и как они могут поучаствовать в этой помощи. Вот ответ-то простой. Я еще раз повторю то, что я сказал в начале, что вообще беженцев надо рассматривать не столько с социально-экономической точки зрения, как с точки зрения человечности нашей. Я ведь, помните, может быть, вот это не секрет, да, когда оппозиция вела себя разнузданно в информационном пространстве, наша, российская, любой конфликт между беженцами и местными, ну, просто вызывал такой восторг и прилив радости, что о нем просто до деталей вот, подробно смаковали, устраивали целые часовые там марафоны на эту тему. То есть такое смакование простых человеческих проблем. А проблема тут, она на поверхности лежит. Да? Всегда сталкиваются интересы разных групп населения. И местные имеют право смотреть с подозрением на тех, кого они не знают. Какими целями пришли люди? Устраиваться временно, чтобы потом, получив все, уехать, либо устраиваться с тем, чтобы, в конце концов, рассмотреть возможность остаться, получить специальность, получить гражданство, если хотите. И вот вы не поверите, многие люди, я сейчас не могу сказать в процентном отношении, молодежь особенно, вот люди до 40 лет, пожив вот в наших краях здесь, да, оставались, и сейчас мы поддерживаем с ними отношения, поскольку мы снимали о них и фильмы, и сюжеты на местном телевидении, люди вот получили гражданство, и их беженство стало воротами в Россию. Я считаю, это лучший исход такой в этом случае. Много аспектов, но главное из них все-таки наша готовность поделиться с ближним. У нас ведь много лишнего. И одежды, и часто холодильники забиты, запасы делаются совершенно какие-то безумные и ни к чему не обязывающие.
Ну это у кого как, скажем так, Валерий. Я хочу от высокопарных вещей к весьма прагматическим. Видели ли вы, как организована жизнь в этих пунктах временного размещения? Можете описать? Вот две минутки у нас чуть-чуть остается.
Ну вот я не берусь, как говорится, обзирать картину всю в целом. Я как раз большей частью и профессионально, и из своих собственных убеждений, я достаточно глубоко был посвящен в размещении беженцев с помощью русских православных приходов. И, по сути дела, это размещение, во-первых, было физически, да, на территориях обителей, монастырей и подворий. И там всегда для этого вся инфраструктура, она готова. Потому что в местах вот паломничества, ну, по сути дела, это и есть паломничество, это и есть беженство, если хотите, да, в каком-то смысле. Всегда есть минимум вот продовольственный. Это достаточно скромный, но сейчас я говорю, что с продуктами питания проблем нет. Ведь для детишек детское питание и там серьезные там, блюда, первое, второе, взрослых. Вот в чем, а в еде никогда не было нужды в таких местах временного размещения беженцев. Потом первый вопрос – это трудоустройство. Вот поверьте мне, всегда любому, любой общине религиозной всегда нужны новые рабочие руки. Работать есть чем заняться. И потом люди от безделья начинают, ну, что называется, дурака валять и сходить с ума. На новом месте от безделья люди лучше не становятся. Это второй вопрос. Ну и третий вопрос – взаимоотношения с местным населением. Мы с властями, я так, будучи все-таки журналистом публицистического жанра и документалистом, который, ну, как вам сказать, не работает в унисон с властью, я в этом случае всегда мы договаривались с нашей творческой группой.
Договариваться. Я, пожалуй, сакцентирую на этом слове внимание. Валерий Татаров, режиссер-документалист в эфире «Радио Спутник». Спасибо вам.